За время без музыки я сменил десятки профессий, а может быть даже не профессий, скорее деятельностей. И не то чтобы я не мог определиться, все как-то шло само собой, своим чередом, от заработка к заработку, в процессе сколачивания стартового капитала. Хотя и о нем я не думал. Просто колесо фортуны крутилось, попадая в разные сектора, взамен вкладывая в мозг, как говорил профессор Преображенский, здравый смысл и жизненную опытность. То, что я писал тогда, даже близко не дотягивало до сколько-нибудь вменяемого творчества. Скорее даже походило на лепеть неокрепшего в интеллектуальном смысле дошкольника. А то, что мы играли, не поддавалось никакой критике, как авторский материал. И не могло ни при каких обстоятельствах вынести нас хоть на какую-нибудь осязаемую поверхность. Кавера по кабакам, мы не ходили играть по убеждениям. Прибыль и музыка вообще никогда не собирались в одном предложении. А поскольку институт был окончен, репетиции вместе с музыкантами испарились, я решился на черное дело. Почему черное? Да потому что вторчермет. Никто, естественно, собирать по улицам металлолом не собирался. Я выкупал его у местных сельчан мелкими партиями и перепродавал в один из местных пунктов приемки, имея при этом такие небольшие деньги, что как заработок это воспринималось с трудом. Скорее, еще одно провинциальное развлечение с финансовой для себя пользой. И вот однажды удалось по случайности в одном богом и правительством забытом колхозе у председателя по пьянке выкупить поле металлолома. Оценочно около 300 тонн, причем с постоплатой. Эта деталь важная. Старые списанные комбайны, трактора, сеялки, веялки и всякий металлический хлам, который перед утилизацией предстояло разрезать, взвесить, откатить председателю на карман по сверхнизкой цене, откатить весовщику на карман за правильный вес, откатить механику на карман, который то и дело подсовывал на утилизацию новые, еще никем не использованные сельхозмашины и части, погрузить с пьяным Васей трактористом все это в бортовой старенький КамАЗ и отправить в вышеупомянутый пункт приема. Процедура была ежедневная, председатель и его окружение добрели на глазах. Их капиталы шли в небывалый рост, а я и рад стараться. Мужское население деревни было сильно пьющим, и Вася-погрузчик с буду нищей ежедневно в 4 утра заводил компрессор, качал спустившее за ночь колесо К-700-го, находившееся в таком ужасном состоянии, в трещинах, грыжах и местами торчащей камерой, плелся в поле, похоже на единственном тракторе этого села, сеять что-то. Хотя, конечно, ему было абсолютно наплевать, что именно. Зарплат уже год не было как института. А он, как и я в музыке, работал скорее из веры во что-то лучшее, что с нашим народом бывает частенько. Ближе к обеду, с сильным запахом перегара, он еще как-то приезжал, членораздельно разговаривал, и мы делали наше черное дело. Но к вечеру Вася влетал юзом в широченные двери сельского гаража исключительно по интуиции, с наполовину сдутым колесом. Оттого трактор казался совсем уж несуразным и, вываливаясь из кабины, полз к себе домой. Немногочисленные мужики приходили ночами к нам и сетовали на свою жизнь под сельский самогон и сало, ругая председателя, механика и весовщика. Будто вся вина этого мира заключалась в этих трех персонажах. А вселенная заканчивалась задорожным мостом, ведущим из села на трассу в другую жизнь, о которой они мало знали и потому боялись. Я был свежим инопланетянином, у которого можно было чего расспросить, да болью своей поделиться. К 20-му дню проживания в данной местности казалось, что я знаком с каждой собакой. Добрые женщины по утрам поили молоком, кормили свежим хлебом, а мужики таскали мясо, самогон и зелень. Я же отдавал им всякие полезные в хозяйстве железки, то уголок, то колесо. Председатель же, передвигавшийся до этого исключительно на казенном старом УАЗике трезвым, приехал в весьма приподнятом горячительными напитками настроении, чтобы похвастаться своим новеньким, только сегодня купленным на барыши от нашего дельца автомобилем ВАЗ-2107 баклажанового цвета. Он был весел и небывало разговорчив, строил планы на будущие заработки, и казалось, что его цветущее маниловское настроение распространялось даже на вечернее солнце, которое, медленно садясь над полем, осветило трактор, где Вася на автопилоте двигался в сторону гаража. Только мы успели раскрыть рты, как Василий со всего маху проехался через центр крыши российского авто мощными колесами советского кировца и, похоже, даже не заметив этого, привычно влетел юзом в гараж. О, видели бы вы эту каскадерскую сцену. Лучшие боевики Голливуда не дают таких впечатлений. Ни в одном кинотеатре вы не увидите такого, не испытаете такую бурю эмоций в полную грудь. Вася просто был сегодняшним героем этого селения. Отомстил за всех, сам не ведая и не желая того. Из гаража слышались вопли обалдевшего председателя, угрожавшего Васе всем на свете, а главным образом увольнением с такой характеристикой, что его не возьмут водителем даже на мотоблок «Пчелка». Вася смотрел на председателя стеклянными глазами и слабо врубался в окружающую действительность. В этот вечер мужики под самогон разговаривали о карме председателя, называя ее, конечно, какими-то более просторечными словами. Но внутри у них не было ни злобы, ни радости. Жалко им было и новенький возенок, и председателя, и Васю. На том и русский народ с широкой необъяснимой душой. Утром Вася с похмелуги пришел в гараж, включил компрессор, накачал колесо и поплелся в поле. Глазами его грустно провожал председатель. А на наш вопрос, мол, а как же увольнение, он с грустью ответил: «А кому работать-то?» И, сев в казенный УАЗик, скрылся в пыли дороги.